Старец Феофил Горенковский. Годы жизни с 1788 по 1852. Старец Феофил принял на себя тяжкий подвиг юродства. Он был высокого роста, его светлое лицо и ясные голубые глаза не соответствовали угрюмости, какую он принимал в обращении с людьми. Говорил он глухо и быстро, употребляя преимущественно малороссийское наречие. Часто видали его плачущим и никогда смеющимся. Спокойный, задумчивый, всегда с потупленными глазами, он ходил только из кельи в церковь, не пропуская ни одного богослужения. Он останавливался у церковных дверей или в притворе и стоял неподвижно до конца службы. Всегда около него находилась корзина, ведро, кувшин или другая посуда, которую он всюду носил с собой. Иногда он спускался к Днепру за водой, и тогда иногда садился в лодку и переправлялся через реку, и на другом берегу, зайдя в чащу кустарников, предавался молитве. Он не искал перевозчика и, выбрав какую-нибудь чужую лодку, садился в нее и греб сам. Об этом обычае его знали и ему не мешали. Старец не любил, чтобы на него обращали внимание, и если кто подходил к нему за благословением, он благословлял спешно и на ходу. Заметив, что его ждут богомольцы, он делал большой крюк, чтобы обойти их. «Чего вам нужно от меня, смердящего?» — говорил он своим почитателям. «Обращайтесь с чистой верой к Пречистой Божией Матери и святым угодникам Печерским. Они вам все дадут, что нужно, а у меня ничего нет, подите». Образованным, гордым своей мнимой мудростью, старец Феофил говорил: «Я невежа, простец, несведущий и неученый. В состязание с вами входить не могу, а пустословить не хочу. Чего доброго вы, нынешние мудрецы, пожалуй, и меня собьете с пути». Но когда к нему приходил простой человек, жаждавший полезного слова, Феофил принимал его охотно. Он говорил притчи, и эти немногие слова показывали все душевное состояние человека. Часто он давал какую-нибудь вещь, незначительную, но содержавшую намек на предстоявшую человеку участь. Старец Феофил, занятый молитвою, не обращал никакого внимания на свою внешность, носил ветхую одежду, всю изшитую белыми нитками. Грудь была почти всегда полуоткрыта, на ногах изорванные туфли, а то иногда на одной сапог, а на другой валенок. Голова была иногда повязана грязным полотенцем. Замечали, что чем неопрятнее он одет, тем неспокойнее внутреннее состояние его души. Когда Феофил приступал к своим келейным молитвам, он надевал на себя мантию, а перед чтением Евангелия и акафистов надевал ей петрохили филонь и зажигал три лампады. Опоясанный по телу железным поясом с иконой Богоявления, которую он никогда не снимал, он клал множество поклонов, а для отдыха прислонялся к стене или ложился на узкую скамью. Постоянно занятый внутренней своей жизнью, он не заботился о порядке в келье. «Пусть все вокруг меня напоминает мне о беспорядке в моей душе». Кроме столика, налойчика и скамейки, в комнате ничего не было. Печка топилась курящимся нерубленным бревном, и в комнате бывало так холодно, что замерзала вода. Но старец, надев тулуп и валенки, становился на молитву, и весь охваченный ею уже ничего больше не замечал. Денег Феофил не брал, а если после долгих уговоров соглашался взять, то тут же раздавал их бедным. Чтоб не оставаться праздным, он сучил шерсть, вязал чулки и ткал холст, который давал иконописцам для их работы. Трудясь, он читал наизусть псалтирь и разные молитвы. Получая пищу из братской трапезы, он перемешивал все вместе, сладкое с горьким, и когда ему говорили, как это он может делать, он отвечал: «Ведь и в жизни сладкое перемешано с горьким». Но часто старец вовсе не касался пищи, оставляя ее всю для бедных и странников. Вообще пост он соблюдал чрезмерный. В конце 1844 года, крайне ослабев силами, подвижник стал проситься перевести его к больничной церкви Киево-Печерской лавры, но вместо того был определен в Голосеевскую пустынь в окрестностях Киева. Слухи о его высокой жизни распространялись по Киеву, многие хотели видеть старца, и тогда он для избежания мирской славы усилил свое юродство. За это старец был удален на так называемую «новую пасеку», а затем в китаевскую пустынь, окруженную высокими, поросшими густым лесом горами. Старец уходил вглубь леса и целыми днями погружался в молитву. Еще долго показывали тот пень, на котором он иногда целыми сутками молился о прощении всего мира, неведомого, что он творит, и скорбел о растлении века. При внешней угрюмости, кроткий и незлобивый сердцем, он на самые жестокие оскорбления отвечал мольбою о прощении и терпением побеждал злобу. Несколько странно стоял старец в церкви. Он обыкновенно отворачивался от людей к стене и никогда не подымал своих опущенных глаз. Также, когда он участвовал в соборном служении, он стоял в полуоборот от стоявшего пред алтарем, кланяясь на восток. Один брат спросил его о том. «Бог видит мою простоту», — отвечал старец. «Я делаю все по положенному. Но когда углубляюсь мыслью в совершаемое таинство, то забываю и себя, и то, что вокруг меня. Я вижу во время божественной литургии луч крестообразно сходящий с высоты и осеняющий служащих, но иногда не всех. Вижу росу, сходящую на дары. Тогда все мое существо несказанно восторгается, и все во мне гласит: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф, исполни небо и земля славы Твоей я». Я не оправдываю себя, брат, в том, как я стою. Я говорю только истину, но никому не открываю ее. В последние месяцы жизни старец Феофил говорил охотнее и, прося не забывать в молитвах смердящего Феофила, не скупился на советы и наставления. Много хранилось рассказов о прозорливости отца Феофила и силе его молитв за больных. В 3 часа дня 28 октября 1852 года, в день памяти преподобной мученицы Параскевы, нарицаемой Пятница, особенной им чтимой, старец Феофил предал Богу душу. Духовные наставления старца Феофила. Духовные наставления старца Феофила. Молиться надо за врагов. Они большей частью сами не видят, что творят. Да они даже и благодетели наши. Нападками своими они укрепляют в нас добродетели, смиряют на земле дух наш, а на небе сплетают нам райские венцы. Род человеческий приходит в изнеможение. Подвижники ослабевают в силах, и тем только и спасаются, что их гонят и причиняют им скорби. Нечасто делился старец своими думами и лишь в глубоком сознании о необходимости того. «Смотри», — сказал он одному из близких к себе, — «не сей пшеницы между тернием, а сей на тучной земле. Да и тут еще хорошо разглядывай, нет ли лебеды, чтоб не выросло плевелов, заглушая ростки пшеницы. «Любите», — повторял он, — «любите друг друга любовью святой, и не держите гнева друг на друга. Не прельщайтесь ничем, не прилагайте сердце ни к чему земному. Все это оставим здесь, только одни добрые дела пойдут с нами на тот свет. Чаще надо молиться и оплакивать свои грехи, да не свои только, но и своего ближнего».